Спасибо, это просто некоторые заснули, наверное. То есть Павел был избит, и он в ранах пришел. То есть он не представлял из себя такого, знаете, на белом коне въехавший такой очень успешный человек, за которым потянулись бы толпы, чтобы быть такими же успешными. Он пришел униженный по человеческим стандартам. Поэтому он говорит: Боже, мы положились на Тебя. Нам не на что было в себе, вообще не на что полагаться было. Мы дерзнули в Тебе. И пошли благовествовать, и плюс сопротивление очень сильное было. Деяния 16-17 главы описывают эту ситуацию. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых пробуждений, ни лукавства». То есть мы стоим на библейской истине, мы исследуем, чтобы точнее ее понимать, верно ее понимать. У нас нет каких-то лукавых подходов к благовестию. Мы не лукавили, мы не заманивали вас никак. Мы были просты, уповали на Бога и четко прямо говорили истину. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытывающему сердца наши. То есть нам дано благовестие таким, какое оно есть. Мы пришли, ничего себе не представляли, полагались на Бога, жили праведно, с чистыми мотивами, и мы не пытались угодить людям. Мы не пытались подстроиться, там заговорить так, чтобы ничего их не смутило. Мы старались быть верными Богу в том, как мы точное Евангелие передавали, являя своей жизнью и словами. Мы не отрезали какие-то куски неудобные, не добавляли, не преувеличивали какие-то вещи там, не обещали людям: вот вы придете ко Христу, все ваши проблемы решатся, и вы будете жить радостной и счастливой жизнью. Вроде бы это правда, но не вся. Может быть. Помните, Иисус говорит: меч я принес на землю. Отделятся родные от родных. Вам придется нести крест за свое христианство. Вам придется страдать. Часто ли, когда мы призываем к покаянию, мы останавливаем людей и говорим: подумайте серьезно. Правильно ли вы понимаете, что такое христианство? Вам придется платить цену за это. Или мы думаем: не-не, это не нужно, мы потом им объясним. А сейчас нужно смазать дорожку к покаянию. Есть даже такое на больших евангелизациях понятие, на английском языке оно как раз и переводится так, что как бы смазать вот эту лестницу, ведущую на стадионах, сцене. И как они это делают? Они просят наставников, когда призыв к покаянию, душепопечители первыми пойти. Вот безбожник стоит, призыв к покаянию, и раз, и весь стадион пошел каяться. Он-то не знает, кто наставник, кто нет.
Психологический момент.
Да, это просто такой определенный трюк, потому что много хороших людей так делают. То есть на чем это базируется? Это базируется на том, что слово не способно сокрушить так сердце человека, чтобы он вышел. Поэтому нам нужно много содействия оказать. Немного лукаво. На самом деле нам нужно быть преданными Богу, уповать на Бога, дерзнуть в Боге. Несмотря на препятствия: Боже, мы верим Тебе, Ты можешь обращать сердце кающегося грешника. Второе, мы будем верны благовествованию, оно сила ко спасению всякому верующему. Помните, написано? Ибо я не стыжусь благовествования, потому что оно есть сила. Сила не во всех остальных второстепенных дополнениях. В Евангелии есть сила. Оно способно сокрушать сердце. И преклонять его перед Богом, подчинять авторитету слова, признавать ужасающую природу своего состояния. Слово способно. Если я в это не сильно верю, то я тогда буду добавлять какие-то методики. И в результате я могу легко привлечь людей, которые покаяться-то не собирались. Но как-то уж пошло так, на сердце легло и их понесло. Просто со всеми вместе за компанию. Я как-то проповедовал в одной церкви проповедь, и потом ко мне подошли, поблагодарили за проповедь и пожурили. Два человека. Пожурили, что я не пригласил к покаянию людей. Потому что бы вышли бы. Мы видели, вышли бы люди, покаялись, а теперь неизвестно, сколько это ждать. То есть здесь есть вера в какой-то особенный момент. Я знаю, это называется, как Дух Святой призывал, а потом что, он не будет призывать, что ли? Он и без меня призывал, и работает сердцем человека в тысячу раз больше, чем то, что мы делаем, в миллионы раз больше. Бог работает, только человек родился, он уже с его сердцем рядом. Но здесь есть какая-то вера вот в этот момент особенный. Я часто так говорю в своей церкви, когда приглашаю покаяться. Я говорю, ну там проповедовал, я говорю: я хочу вам предложить это самое, но я сейчас... Вы подумайте, Вот сейчас у нас там песня, например, вы подумайте, и это не такая песня «Неужели уйдешь?». Когда человек хочет, не хочет, пятый раз выйдет, вдруг и не покажется. Я не про песню, я про, понимаете, да, можно стараться эмоционально воздействовать. Я говорю, когда вы это сделаете, я попрошу вас поднять руку. Или в другом случае выйти сюда вперед. Вам нужно будет исповедать свою веру. И если вы не можете это сейчас сделать, то вы не хотите обратиться. Потому что это такая малая цена в христианском собрании показать, что я обратился ко Христу. Пусть даже ваши близкие там неверующие здесь. Это маленькая цена, которую вам нужно показать, что вы следуете за Христом. Если вы это не хотите сделать, не обманывайтесь, вы не покорили Христу свою жизнь. То есть, ну это после того, как я Евангелие рассказываю, призываю людей покаяться, я не рассказываю все, не кайтесь. Но в плане, я сильно верю, я думаю, что это то, о чем здесь говорится. Мы угождали не людям, но Богу, испытывающему сердца наши. Мы были верны. Мы хотели верить точное благовестие, и мы верили в силу этого слова. Мы его проповедовали, мы на этом основывались, поэтому мы библейские христиане, евангельские христиане, мы верим в силу этого. Дальше он говорит, ибо никогда не было у нас перед вами ни слов лести, мы не заискивали перед вами, не старались быть очень какими-то такими лестными друзьями. Как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель, мы не старались от вас что-то получить. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Не хотим, чтобы вы там нас супер уважали и как-то там боготворили. И не хотим, чтобы другие нас оценили. О, вот это успешные миссионеры, у них вот так классно. Мы не ориентируемся на это. Мы хотим быть верными Богу и Слову Его. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. И имели на это право. Но были тихи среди вас. Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. То есть мы хотели явить свою любовь вам. Мы не пытались надавить на вас авторитетом там апостольским. Так мы из усердия к вам, то есть вот это наше сердце к вам, мы так любили вас усердно, захотели передать вам не только благовествование Божие, и вот характер благовестника, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Вот чем мы занимались. Зарабатывали на свою жизнь и проповедовали. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно. Видите, ни единого изъяна не видим. Поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего нас в свое царство и славу. И теперь смотрите. Поэтому мы и непрестанно благодарим Бога. Потому что вот определенный механизм как бы произошел. В сердце вот что вашем произошло. Благодарим Бога, что приняв от нас слово, от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое. Это не было, о, какой спикер он хороший. О, как он хорошо лектор, как вот это он говорит, мы так благодарны, что мы как будто бы стали прозрачными для вас. Мы не пытались тут себя проповедовать, мы как будто бы стали прозрачными, незаметными, вы сквозь нас увидели, что это слово не наше. Приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, таково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. И как действует дальше там описано, их праведность и так далее. То есть, здесь очень много вместе, и упование на Бога, и характер благовестника, и слово, которое они передают. Отсюда ясный еще один вывод. Одно из главных препятствий в евангелизации, или в неэффективности, в невлиятельности церкви, является незрелость христиан, которая наполняет нашу церковь. Когда христиане незрелы, то тогда они не будут сильно эффективны в благовестии. То есть, другими словами, если мы хотим, чтобы наша церковь росла, нам нужно прежде всего смириться под Божий промысел, как Он хочет, чтобы наша церковь росла. И иногда мы будем делать все очень правильно, она не будет расти так, как у кого-то рядом с нами. Во-вторых, мы должны опираться на Слово Божие, на Евангелие, что в нем сила, если мы хотим благовествовать. Этого слова должно быть много в жизни церкви и в наших всех евангелизациях, и в жизни христиан. И в-третьих, наши церкви должны быть наполнены зрелыми христианами, которые являют, что Христос для них действительно дороже, и Господин их, любимый Спаситель, чем они, чем чем их комфорт и так далее, даже в страдании. Вот если так, а это очень трудно. Сделать зрелым кого-то опять не в нашей силе. Опять не в нашей силе. Мы не можем заставить кого-то быть зрелым. Мы не можем смирить гордых. Это может только сделать Бог. Но если мы пользуемся этим же средством, уповаем на Бога, насыщаем свое сердце, чтобы мы праведными были, чтобы мы были примером следования за Христом, и передаем в таком состоянии Слово ночью и днем со слезами, умоляем, вразумляем, убеждаем наших братьев и сестер в церкви, то они будут расти, и они будут более влиятельны. И там, где они есть, они изменятся, и они с большей смелостью будут Христа проповедовать. И им, может быть, неудобно будет, и они боятся отвержения, но они переступят этот страх и явят славу Христа в проповеди. Потому что они тоже верят в Бога сильно, они верят в Его Слово сильно, и они могут поступить так. Я рассказывал ситуацию в нашей церкви, да, что у нас было так, что заканчивается проект и заканчивается евангелизация членов церкви. И я для себя просто сделал такой вывод в один момент, когда я посмотрел на зрелость христиан более библейски, чем я раньше смотрел. Раньше мне было достаточно, что человек не делает каких-то очевидных грехов, что он постоянно в церкви, что он активен, например, разбирается в истине как-то. Мне казалось, что вот это зрелый человек. И поэтому мне было непонятно, ну как так? Вроде бы зрелый, он как-то не сильно-то как-то хочет благовествовать или не может сделать каких-то элементарных шагов. И у меня целые теории рождались, почему так. И тогда я просто понял такую вещь. Помните, в басне Крылова, хорошая очень басня, квартет называется. Там животные хотели играть на музыкальных инструментах, сели, не получилось. Надо поменяться инструментами. Скрипочку, контрабас поменяли, играют, опять музыки нет. А, нужно пересесть на другие места, пересели, что-то опять музыки нет. И то, как, друзья, вы не садитесь, музыканты не годитесь. Вот это что-то подобное с христианами. Мы можем менять методику. Мы можем три песни петь, две песни петь, одну с барабанами, с гитарами, проповедь такую, вот такую, как-нибудь... А оно все будет слабое. Мы переорганизовали служение, пошли по другой, не по Аване пошли, а по той программе пошли. А оно все как незрелое. Музыку человек издать, музыку праведности не может человек издать. Музыку хорошего характера не умеет выдать. И поэтому то ли скрипка, то ли контрабас роли не играет. Когда я это увидел, я просто понял, что наша церковь, она слабая и невлиятельная. Потому что она наполнена христианами слабыми и невлиятельными. И наполнена такими христианами, потому что я как пастор не понимал этого. И я не созидал их, так как здесь Павел говорит, день и ночь умолять, вразумлять, наставлять Словом Божьим. У нас была лидерская программа, и за два года до вот этого осознания, в сентябре, я помню, как-то я так проанализировал, и увидел, что мы мало внимания уделяем именно, чтобы углубить людей в слово. Больше говорим о характеристиках определенных, характера, которые нужны, о том, как лучше организовывать, планировать служение. Прошел год, я как это осознал. Последний год мы вообще как-то этому не уделяли внимания. Проходит еще один год, опять не уделили, хотя я это уже осознал. Потом, я помню, в сентябре, там, на каком-то году я задаю вопрос, чего нам не хватает, и все говорят, служители говорят, нам не хватает вникания в слово. Потом, это было в сентябре, где-то в марте я опомнился, что уже март, а мы так и не вникали. Ну, мы что-то там читали вначале, как обычно, не то, что там вообще Библии не было, но серьезно мы не вникали. И я вдруг понял, что как у меня вот это подальше от Библии, поближе к практике жить. Что там умничать, нужно идти проповедовать, люди погибают. Ну давайте пойдем, сейчас мы организуемся, закончилась проект, закончилась евангелизация. Люди там, где они живут, не благовествуют. И это самая главная проблема. Самый лучший метод благовестия – это зрелый христианин, любящий Господа, знающий Евангелие, обладающий характером. И там, где он живет, он являет это влияние. И это никогда не заменить никаким квартетом, никаким методом, никаким подходом. Никогда это не заменить. Музыка не льется. Может быть, один со сцены стадиона отпроповедовал, но опять же, характер его ты не видишь. Ну, предположим, хороший, как понравился. Но Бог не так усмотрел евангелизацию. Да, есть какие-то особенно одарованные проповедники, они должны играть такую роль, но это как исключение. В основном церковь, народ Божий должен просто сиять Христом там, где он есть. И когда я увидел, что церковь наполнена незрелыми, невлиятельными людьми, я просто понял, я не должен ожидать сейчас, что церковь будет серьезно влиять и будет расти. И я ясно увидел, что это моя вина, то, что люди в таком состоянии. Я увидел, что я не могу сказать, что я чист от крови. Ну, никто не умер, кровь не лилась, но чист от их неуспеха в вере. Я не мог так сказать. Я не мог сказать, потому что я возвещал вам всю волю Божию и со слезами, и умолял, и день, и ночь, и так далее. И когда я это увидел, я понял, что я как пастор должен пересмотреть вообще свою роль пасторскую. Я должен созидать святых на дело служения. Это ясно написано. Это моя главная ответственность. Не организатором быть хорошим, не гуманитарку выбивать прежде всего. Я не против организации, я не против гуманитарки. Но главная моя ответственность – это взращивать святых на дело служения. Чтобы они были зрелыми, чтобы они были влиятельными. Тогда церковь будет влиять. И берите любой метод. Точнее, даже лучше не брать любой метод, а взять такой метод, в котором максимально проявится Бог, максимально донесется Слово и явится зрелость. Вот этот метод будет самым лучшим, он сильнее всего повлияет. Любой метод перестраивайте так, чтобы действительно вот этот библейский инструмент, Божий инструмент влияния, чтобы он там был ярко представлен. И если какой-то метод занимает больше наших сил и энергии на второстепенные вопросы организации или там того-того, деньги, поиск или еще что-то, нужно отказываться от этого метода. Потому что это будет очередное из пустое в порожнее, переливание. Внешность, может быть, будет красивая, а внутренность будет продолжать быть слабой. Итак, подведем итог. Если мы хотим, чтобы наши церкви росли так, как хочет того Бог, таким образом, как Он хочет, то мы должны прежде всего определить проблему, из-за которой безбожники не могут быть в церкви. И это проблема ужасающая грехопадение. Мы обязательно должны глубоко библейски определить эту проблему. Если мы определим эту проблему неправильно, не глубоко, поверхностно, то мы сильно будем заблуждаться в том, как решать эту проблему. Не сильно большая проблема, поэтому многие методы человеческие сработают. Когда мы определили сущность проблемы, которую должна решать наша евангелизация, то становится ясно, что решить ее можно только сверхъестественным способом. И этот способ, вот это важная фраза для меня, этот способ должен быть ясно и много изложен в Божьем Слове. Много ли изложено в деяниях, как Слово Божье проповедовалось? Много. Много ли изложено в посланиях, в деяниях, в жизни Христа упование на Отца Небесного? Много. Много ли изложено важность праведности христианина? Много. Много ли изложено тонкости организации? Мало. Вот почему нужно приглашать многих светских этих самых лидеров, потому что этого не так много в Библии. Это есть, но не так много. Потому что это не является главным инструментом. В одном народе так нужно организовать, в другом так, в городе так, в селе так, в каком-нибудь там кишлаке совсем по-другому все это будет организовано. Но и там, и там, и там, вот то, что мы сказали, Бог, действующий через свое слово, которое произносит, передают праведные люди, это неизменный подход к служению. Этим Иисус занимался, этим занимались апостолы. И я думаю, что можно действительно сказать, об этом говорится ясно много в Писании. Почему же тогда мы это теряем? Я думаю, потому что мы не сильно в это верим. Это то, почему я это терял. Я как-то в общих чертах это воспринимал. Но чтобы действительно осознать, что это вот оно и есть, и осознать, что многие подходы, они атакуют даже этот инструмент, они вытесняют этот инструмент. Подумайте на молодежных евангелизациях, на молодежках, которые происходят. Сколько там молодежь носится с Писанием? Как молодые люди дружат с Библией? И сколько там, может быть, разговоров о моде или каких-то, ну не знаю, христианских игр, каких-то развлечений или там интернета. И если там мало Писания, если там мало такой любви к Писанию, у лидеров проблема. Если у лидера молодежки проблема, может быть, у пастыря проблема. Они должны наставить. наставит так людей. Еще один момент скажу. Когда мы это увидели в своей церкви, мы начали переоценивать все, что у нас есть в церкви. Мы увидели, что проповеди должны перестроиться. Мы увидели, что наше пение Богу должно измениться. Некоторые песни мы пели очень хорошие, очень такие приятные нам. Но мы увидели, в них очень мало Слова Божьего. Очень мало назидания. В них есть эмоциональный какой-то такой момент, больше представлен. И сегодня, кстати, ну вот последние такие, не все, но многие такие популярные поклонения, или вот пение такое, особенно молодежь ее любит. Не все, я еще раз скажу, но многие склонны к эмоционализму такому. Пропеть одно и то же 5 раз или 10 раз. И как бы это настроено на то, что как бы мелодия должна вот смягчить сердце человека. Но смягчается плоть, а не сердце. Просто плоти становится приятней. Безбожники обнимаются и поют у костра, как здорово, что здесь мы все сегодня собрались. Никаких проблем. И приятно на душе. То есть нужно... Ну, мы начали это много пересматривать. Мы пересмотрели свою воскресную школу. Мы поняли, что воскресная школа для детей должна учить детей Слову Божьему серьезно. Дети намного серьезнее могут понять истину. Не нужно просто им... Ну, самые интересные истории только представлять из Библии. Дети должны понять хорошо Евангелие, которое там представлено. Дети должны понять свою греховность, свою безысходность. И я говорю о детях, там, начиная там, с 3-4-5 лет. Мой сын как-то в 3 года, я был в другой комнате, слышал, как он плачет долго, и думаю, что моя жена как-то не останавливает это. Прихожу, а он лежит на полу и плачет. И я думаю, ну, думал, что он вредничает. Я подхожу и говорю: Мартин, чего ты плачешь? А он говорит, папа, я никак не могу измениться. Я был ошарашен тем, что он это мне сказал. Он из-за этого плакал в 3 или в 4 года. Дети намного больше могут понять, поэтому мы говорим с нашими... Мы даже сделали такую вещь. Дети поют детские песни, но мы попросили, чтобы они пели взрослые песни тоже. Потому что детские иногда не настолько... Я не против там детских песен, но в плане, то есть мы понимаем, что нужно истину доносить до них, нужно с ними серьезно об этом разговаривать. Даже дети. То есть везде любое служение должно быть пропитано Божьим Словом, пропитано Евангелием и тому подобное. Хорошо, давайте, сейчас у меня еще есть 25 минут. Может быть, есть какие-то комментарии или вопросы, можем немного отвлечься.
Учителя, вопрос такой. Учителя в воскресной школе кто? Сестры или братья? И как вообще Библия учит?
Ваш взгляд. А сестры пасторы есть?
У нас есть очень много братьев в воскресной школе, но есть сестры тоже.
А как Библия учит? Вопрос. Просто сегодня много о Библии, я за Библию. Мне очень нравится, что говорится. Я просто увидел, это мое мнение субъективное, что лидеры воскресной школы должны быть братья. Потому что Бог вообще возложил вот это.
Учителя или лидеры?
Лидеры, учителя, братья. Сестры, помощницы хорошие, но... Чайник, может быть, творчеством заниматься, но братья должны вести уроки. Мне самому далеко до этого, но я вижу, думаю, что это так должно быть. И к этому надо стремиться.
Вот. Ну, в принципе, мы верим в воскресной школе, я верю таким образом, что ответственность за воспитание детей возложена на родителей. Во второзаконии об этом в 6 главе ясно написано, что родители должны, входя, выходя, в любой ситуации, навязать Слово Божие на руку, на лоб, то есть как бы передать. Это их ответственность. И если мы смотрим на семью, понятно, что в первую очередь это ответственность мужа, отца. То есть это его роль. Но это тоже ответственность жены. Я понимаю так, что жена должна наставлять детей под авторитетом мужа. То есть она уважает его как главу семьи, и под его авторитетом она наставляет. То есть в согласии с ним, не в противовес ему, там, если два христианина в семье. И у женщинам тоже заповедано наставлять, обличать, вразумлять, ну, друг друга написано, да? То есть это к женщинам тоже относится. И в этом смысле женщины должны совершать это служение. Вот есть еще такой текст «Кроткое наставление на языке у нее». Это наставление, но кроткое, оно другого, другого характера. Нет такого, ну что ли, с властью такого наставления. Это то, что Бог дал мужчинам, поэтому только они должны быть пастырями, насколько я верю. И только мужчины пастырями могут быть, исходя из этого. И Бог вообще женщин по-другому сотворил, они устроены иначе, поэтому им не нужно становиться властными, у них другой способ влияния должен быть. И в этом смысле я думаю, что если воскресная школа – это такое вспоможение родителям, небольшое, по большому счету. Воскресная школа не может воспитать человека. Воспитают, ну, родители. Школа не перевесит. То есть его неделю родители 24 часа в сутки загружают одним, а тут школа другим. Это, ну, Бог милует, иногда так происходит, слава Господу за это. Но в основном не так. Поэтому здесь мы видим так, что школа вообще должна быть под таким мудрым, пасторским, мужским руководством. Вообще, если говорить. Вот мой сопастырь, он отвечает за воскресную школу у нас. И он работает со всеми служителями воскресной школы, наставляет их и влияет на то, чему учатся, влияет на как бы, программу, на подходы, на все, на песни, на такие разные вещи. Вот. И в этом смысле сестры под его авторитетом с кротостью наставляют. То есть, вот пока мы вот в такой ситуации. То есть у нас много братьев, но и сестры тоже есть.
Николай, как практически в церкви учите людей благовествовать?
Практически мы, как я сказал, я говорю так, что главное средство благовестия нашей церкви – это зрелые христиане, которые влияют на свое окружение. Отсюда мы делаем первое – это стараемся растить в зрелости христиан через проповедь, через домашние группы, через школу, которая у нас есть, и через какое-то личное наставничество. Они растут. Во-вторых, ну, соответственно, через проповеди они в том числе понимают, что нам нужно благовествовать и тому подобное. И иногда мы делаем что-то такое особенное. Ну вот в этом году, я сказал, у нас был 4-дневный такой проект. Первый день мы выехали за город, мы просто изучали, что такое благовестие, как нужно благовествовать роль Бога, роль человека, что такое Евангелие, углубились в Евангелие, которое я постоянно проповедую себя на собрании много. И углубляюсь в Евангелие. Год назад у нас была конференция, посвященная Евангелию. Мы просто вникали в Евангелие, в отдельные истины Евангелия. То есть это все сильно готовит. Вот в первый день мы это изучали, второй день полдня мы изучали Писание, и полдня на улице просто проповедовали. И это следующий, третий день мы опять то же самое, полдня изучали, полдня благовествовали. И четвертый день, это было воскресное богослужение. Пока они на улице повесили, они раздавали пригласительные и просто постарались людям проявить такое гостеприимство на богослужение. Я бы сказал, что главный инструмент это христианин, второе это домашняя группа или богослужение и домашняя группа. То есть это главный инструмент из недели в неделю, это то, что должно происходить. Поэтому мы стараемся на каждом богослужении проповедовать Евангелие, потому что всегда есть неверующие люди. Вот, ну, вот это то, что мы сделали за последний год. А, еще мы ездили, но это никак не связано с ростом церкви, мы ездили, просто благовествовали в детдоме. Это в другом, далеко от Киева, поэтому. Вот так. Мы бы очень хотели, чтобы у нас было такое служение евангелизационное, чтобы они, эти служители, подтягивали других людей из церкви, помогали им. Но пока мы не доросли до этого.
У вас есть церковь человек, который отдельно отвечает за благовестие?
Вот как раз то, что я говорю, что нет. Да, но это хорошее очень дело. В Писании написано, что Бог поставил евангелистов для совершения святых на дело служения. То есть евангелист это тот, кто я евангелистом уехал. Я евангелист, я взращиваю, помогаю святым служить к евангелизму. Но мы к этому идем.
Сколько у вас?
Мы говорили...
Малых групп у нас 5. Некоторые человек 10, некоторые 40.
Подготовка лидеров идет в малых группах, взращивание?
Подготовка лидеров идет через богослужение, серьезные проповеди, через домашние группы, через школу, которая у нас есть. У нас школа проходит программа 2 года, один раз в месяц, одна суббота преподавания и домашнее задание. И еще у нас еженедельно проходит группа взращивания служителей, на которой мы что-то изучаем, говорим о служении. Пригласили туда существующих служителей и потенциальных.
Вы говорили о душесчипательных примерах здесь. Ну, и каждый по-своему отреагировал на это слово. А как мы понимаем вот, место Откровения 12.11? Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Вот, о каком свидетельстве есть?
Свидетельство о Иисусе Христе – это Евангелие. Ну, если посмотреть в Новом Завете, как это слово используется, это дает нам понимание, что здесь имеется в виду. Оно не используется, как, ну, вот, как мы сегодня используем. Ну, приглашаем кого-то, расскажи свое свидетельство, и человек рассказывает, как он к Богу пришел. То есть, это он больше как свою историю, ну, как он к Богу пришел. То есть, даже вот мы читали в Деяниях, он говорит, Павел говорит, или Фессалоникийцы. То есть, используется свидетельство, это как свидетельство о Христе. Но это, я не думаю, связано с душещипательными историями. Я не против свидетельства, я просто говорю, что в чем мы видим силу. Вот, например, мы делаем вечер евангелизационный, в чем будет там сила? Или мы готовим проповедь. Я говорил, да, мы часто наткнулись на какую-то интересную вот, ну, историю, и она больше на нас влияет. То есть как бы мы тексты уже под историю находим. Если так часто происходит, я думаю, это проблема. Это значит, мы мало погружаемся в Писание. Писание нас так не задевает. И тогда мы видим силу, как бы вот проповедь будет такая, ну, коснется сердец, мы говорим. Но чего она там коснулась, трудно сказать, если это просто история. То есть вот в этом проблема. У нас есть свидетельство на собраниях, это нормально. Но я просто очень ясно показываю, что свидетельство – это иллюстрация к слову. Если слово провозглашается, если люди его хорошо понимают, если они углубляются его, вот свидетельство к этому. То же самое примеры в проповедях. Я, скажем так, я не стремлюсь рассказывать примеры в проповедях. Я стремлюсь разъяснить текст Писания. Если пример уместен, я его вставлю. Если он не обязателен, я не буду его вставлять. То есть он должен просто помочь истине стать яснее. Можно пример из Писания привести, из другого текста. Ну, можно из жизни, это не проблема. Как бы, и под примером, опять же, я имею в виду иногда целые такие длинные истории рассказывать. Я не говорю, что это неправильно. Я больше объясняю, во что мы больше верим, где мы видим лекарство для болезни, а где мы видим просто упаковочку этого лекарства. Когда упаковка становится в нашем мышлении уже этим лекарством, а таблетка, которая должна нас исцелять, ну так себе, там просто сбоку. Вот это, вот об этом речь. Как это? Если вы что-то не понимаете, не согласны, это трудно, я не претендую. Это звучит так, то, что я говорю. Я в своем уме, не переживайте. Я понимаю, как это звучит. Просто это к дискуссии, к размышлениям, это точнее понять. То есть я не стараюсь как-то там отсечь там полухристианское, это все никому не нужно. Вот тут еще один правильный метод.
Группа взращивания лидеров. У вас какая-то программа специальная или что делать?
Мы какой-то особенной программы нет. Ну, и нет, и есть. Ну, например, сейчас мы взяли книжку одну читать. Мы много где изучаем Библию, и поэтому я решил просто вместе книгу почитать. Есть такая книга Александр Строк «Любовь. Основа служения». И там говорится о том, ну, что служение будет бесполезным, если там нет любви. Ну и вообще этот автор, он необычный автор. Его книги, это вторая книга, которую я его читаю, она основана, он берет текст и разъясняет его. То есть это как бы очень-очень близко к тексту, и мы по сути текст глубже изучаем. То есть он в первой главе 1 Коринфянам 13 главу вот эти первые 3 стиха разобрал. Потом во второй главе он разбирает Откровение, послание Ефесской церкви. То есть, и мы разбираем просто, как важна любовь в служении. Ну и мы говорим об этом. Молимся друг за друга.
Ну, сейчас есть такое направление как бы, в христианстве, в протестантизме о том, что только реставрационная проповедь является проповедью. А тематическая это, я не помню кто, но один из богословов сказал, что если кто говорит тематические проповеди, ну, самое лучшее, то надо покаяться.
Как минимум, да?
Да, как минимум. Вопрос такого. Почему это Спержен применял чисто тематические проповеди, не успех? Муди использовал массу примеров, иллюстраций, то же самое. И сегодня есть братья, которые стараются говорить инспекционные проповеди, но пищи не хватает. Вот как объяснить эти вещи? С вашей точки зрения.
Ну, скажу так.
Как вы говорите инспекционную проповедь? Вроде пытается это слово, да. А ну, сухота.
Угу.
Вот такая мечта.
Ну, замечу, что я сейчас проповедовал тематическую проповедь. Тема «Рост церкви», и мы смотрим разные отрывки. Поэтому я не думаю, что как минимум нужно покаяться. Это одно. А второе, я бы так сказал, что нужно всегда помнить, что проповедовать Божье Слово – это разъяснять Божье Слово. То есть какие-то тексты, ну я беру ряд текстов, и я стараюсь их разъяснять. Плохо получается, может быть сухо, может быть еще как-то, но это стремление мое. И я думаю, что в проповеди вот какой эффект должен происходить. Когда проповедь идет и там заканчивается, эффектом от проповеди должно быть так, что текст один или несколько засияли для человека. Вот он относится как к Слову Божьему. Слово, то, что я же говорю, я же не богодухновенный человек. Я не говорю, все мои слова абсолютно не богословенны. Богословенно записанное слово. Мои слова в сравнении с тем, что здесь записано, это в Исаии написано, что слава человеческая, как цвет на траве, подул ветер и не стал ее, а слово мое пребывает вечно. Вот даже лучшие речи человеческие в славе, лучшее достижение какой-то мысли человеческой по сравнению с Божьим словом, это цвет на траве, подул ветер, ее нету, а это вечно. И Иисус об этом много говорил, там, небо и земля придет, а слова мои не придут, там, и так далее, и так далее. Поэтому эффект от проповеди должен быть такой, чтобы засиял текст. Я это в своей церкви все время говорю. Если для вас я засиял, это была плохая проповедь. Мне очень жалко, что я так сделал. То есть, ни я, ни мой там духовный опыт, ни даже пример какой-то, не они должны остаться вот этим главным сиянием. Когда подходят люди и говорят спасибо за проповедь, я всегда, ну не всегда, но часто задаю вопрос, что и чему именно Бог тебя научил? Потому что мне не столько волнует, что человеку понравилось. Я много понравилось, и что с того? Мне важно, чтобы человек увидел, что вот Писание стало очевидным для него. И Бог ему говорит через этот текст. Я иногда говорю так, проповедую что-то, и я говорю, задайте себе вопрос, очевидно ли вам, что этот текст об этом говорит? Если не очевидно, и это просто мои слова, это не будет иметь силы, оно вас не изменит. А еще и может...